кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Важнейшие финансовые новости и экономические итоги дня обсуждаем сегодня с руководителем департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андреем Верниковым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, вот представители Независимого топливного союза сказали, что летом стоит ожидать увеличения цен на бензин в России где-то на 1.5%. При этом их коллеги из Российского топливного союза с этим не согласны и утверждают, что все будет в рамках инфляции и особого шока не будет. Как вам кажется, кто ближе к истине?
Я думаю, что вполне не могут вырасти цены на бензин на 1.5%. Вот, но какого-то скачка все правительство не допустит. А почему могут вырасти? Ну, нарушена логистика по всем товарам. Например, мы видим аномальные скачки, например, по пиломатериалам или по металлам. И по всем. Например, логистика нарушена была и по топливу, когда не было сезонного снижения зимой и не смогли, особенно независимые заправочные операторы, закупиться. Вот. И поэтому вполне вероятно, что правы первые, мы увидим повышение на 1.5%. Но до того, чтобы бить какие-то скачки, вот это я не верю, там на 10%, на 5%. Тут правительство держит руку на пульсе, есть различные инструменты. То, чтобы все понимают, что если сейчас повысится цена на топливо, то завтра повысится цена на продовольствие и по цепочке. А они и так опережающая инфляция продовольственная. Поэтому перед выборами, да я не верю в это.
Ну хорошо, предположим, 1.5% будут. Насколько это будет критично для людей, по-вашему?
Ну как критично? У нас привыкли, что цены на топливо растут. Вот было такое движение, 1 литр по 15 рублей. Особенно в Сибири популярное. Вот, ну люди верили, что по 15 рублей будет литр бензина. Вот сейчас про него, по-моему, даже не вспоминают. Что привыкли, главное, когда... Это как человек, когда входит в горячую ванну, надо сказать, постепенно. Когда идет постепенный рост цен, то люди привыкают. Вот такой нешоковый рост, ну, привыкают к этому. Особенно на фоне роста цен на стройматериалы, но это вообще не повышение, считай.
Будет ли вмешиваться правительство, как вам кажется?
А правительство и так, у него правовая база хорошая. Например, может ввести временный запрет на экспорт бензина из России. Но также уже векторный механизм изменен, чтобы как компенсировать нефтяникам то, что они не поставляют на экспорт. Так что, я думаю, так оно вмешивается, так следит на пульсе. Поэтому оно не допустит. Я не верю, что перед выборами у нас резко сканут цены на бензин.
Хорошо, тогда к другим темам перейдем. Marketplace Озон запустил витрину с квартирами в новостройках. Покупатели смогут оплатить бронь квартиры в размере около 2% от ее полной стоимости, что будет, насколько можно понимать, учитываться застройщиком как некий депозит. Что вы думаете о том, чтобы продавать квартиры на маркетплейсах?
Я думаю, что это хороший тренд. Это еще можно внимание привлечь, такой маркетинговый ход хороший, особенно среди молодежи, которые часто договора заключают и много что дорогое покупают. Вот Kia машины продают через сайты. То есть все постепенно движется на маркетплейсы, в интернет. Вот. Но как бы застройщики, наверное, понимают, что чтобы не допустить стагнирования рынка, вот особенно в текущей ситуации, когда ну, первоначальный спрос уже удовлетворен, в общем, нужно какие-то изыскивать новые фишечки, как я вам скажу. Цены они снижать не могут, в принципе, из-за роста цен на материалы. Поэтому они будут искать новые фишечки. То есть я не вижу в этом каких-то минусов ни до зона, ни до застройщиков, вообще ни до кого.
Но я, насколько понимаю, специалисты опасаются, что маркетплейсы будут требовать тогда некой эксклюзивности, и получается, что застройщик вынужден будет отдавать какие-то предложения исключительно вот под такой способ продажи.
Ну, скажем, заманивать-то они будут. А что будет на самом деле, это жизнь покажет. У нас, извините, и на Booking.com вы можете забронировать гостиницу, потом вам позвонят и вежливо скажут, что занята, но давайте уже без Booking.com. Так что, может быть, в реальности все что угодно. Но первоначальный посыл очень интересный. Свежий ход, который может оживить рынок недвижимости, нефтик оживить, и ничего не стоит никому.
Оживить он вроде сейчас вполне себе более чем живой.
Понимаете, в чем дело? Там как бы предельный лимит по поводу... Да, он живой, и Владимир Путин сказал, что на год нам можно продлить вот эти льготные, да? Но там предельный лимит снижен до 3 миллионов по Москве и Подмосковье, насколько я знаю. Вот. Поэтому, наверное, будет какое-то торможение, нужно какие-то придумать до Москвы, Подмосковья новые фишки. И потом отложенный спрос, да? когда люди бросились, покупали как пирожки, вымели дешевые самые квартиры, судьи. Вот сейчас уже нужно что-то искать.
Хорошо, Андрей Владимирович, а почему, как вам кажется, все-таки люди будут доверять маркетплейсам? Просто одно же дело покупать, не знаю, таким способом еду, какие-то там мелкие бытовые товары, а тут речь все-таки идет о серьезной покупке. Чуть ли не самой серьезной покупке в сегодняшней жизни.
Это до кого как. Но знаете что, там, насколько я понял, из сообщений там будет только, там можно будет какую-то часть незначительную заплатить.
Да.
Вот поэтому нельзя сказать, что они на 100% доверились маркетплейсу. Потом надо будет читать правила. Поскольку я знаю, сейчас пока еще не появился этот сервис на Озоне, надо будет читать правила, можно будет еще отказаться. Как, вот, например, вы бронируете машину, можно потом отказаться. Надо это все изучать. Изучать они будут, например, доверять они будут, особенно молодежь. Потому что я говорю, очень серьезно сейчас, даже я работаю в одной компании финансовой, у нас молодежь вообще в офис не приходит. Все через личный кабинет, все через iPhone, там все. Это не люди такого среднего поколения, которые должны в глаза посмотреть. Им это не интересует. Так что среди молодежи, я думаю, это будет пользоваться популярностью.
А в чем, как вам кажется, выгода для застройщика? Ведь если речь идет о том, что там не идет, да, полная покупка, это, по сути, просто один из каналов привлечения аудитории, и, видимо, небольшой, потому что если мы говорим о том, что туда надо будет какие-то особые предложения выкатывать, то, ну, как-то по старинке кажется проще, там, ссылка, баннер какой-то.
Это самый дешевый вид рекламы, мне кажется.
Самый дешевый вид рекламы?
Да. Я не думаю, что будут какие-то массовые продажи, вот я в это не верю. Ну, как-то вот напомните себе, и кто-то заинтересуется, действительно. А дальше уже работа продажника, СЛЗа. И задача, он кирпич может продать, обернутый в газету, он должен, я думаю, потом объяснить. Я думаю, будет все равно какой-то телефонный контакт, надо будет объяснить, что это положение действительно эксклюзивное и прочее, прочее.
Но как вы думаете, это потом может распространиться и на другие маркетплейсы? У нас же все-таки их уже много стало.
Да нет, я не думаю. Я думаю, что как это очень узкая вещь.
То есть пока эксперимент скорее.
Эксперимент, в котором никто не проиграет, мне так кажется. Ну, никак не проиграет.
Угу.
Компания тратит, скажет, мы впервые такую вот услугу, и маркетплейс доволен. Ну, что еще надо?
Ну, в общем, да, будет интересно смотреть. Хотя, с другой стороны, если лет через 5 окажется, что, да, так же спокойно на всех этих маркетплейсах можно купить, помимо каких-то бытовых вещей, еще и квартиру, это будет, да, будущее, которое уже здесь.
Ну да, сейчас за время пандемии привыкли уже виртуальные осмотры квартиры перед продажей. Это уже нормально.
Хорошо. Андрей Владимирович, еще одна весьма интересная новость о том, что представители стран Большой Семерки, G7, и еще несколько ключевых международных организаций договорились способствовать установлению как у себя, так и по всему миру минимальной ставки корпоративного налога на прибыль для транснациональных корпораций, ну, в размере не менее чем 15%. А почему, как вам кажется? Ведь наоборот, казалось бы, замечательно, что везде есть транснациональные корпорации, вот они какие-то налоги там платят, делают и экономику налаживают.
Ну, насколько я знаю, демократы, они давно точили зуб на IT-сектор, который платит налоги по месту регистрации, а не там, где он зарабатывает. Там идут продажи, где идут. А регистрация была, как правило, в каких-то островах непонятных. И поэтому получается совершенно идиотская ситуация, что компания есть где-нибудь в Ирландии, она производит программное обеспечение, по всему миру продается, и ничего не платит в этой Ирландии, а платит на островах. Поэтому это такое решение, я думаю, совершенно правильное решение. И почему планку поставили 15%, чтобы никто не демпинговал?
Но я, насколько понял, да, есть экспертное мнение, что таким образом пытаются IT-компании, которые привыкли платить минимальные налоги с прибыли во всех странах, кроме США, откуда большинство из них родом, а, собственно, платить больше в тех странах, в которых они представлены.
Конечно. По-моему, тут нет какого-то подводных камней в этом предложении. Давно, по-моему, назрело.
В России стоит ли сделать такое же, как вам кажется? У нас же тоже есть все те же IT-компании. Другой вопрос, что у них нет здесь, наверное, представительств, это будет сложнее сделать.
А в России с русскими компаниями?
Нет, в России, наверное, с иностранными получается.
Так и будет так. Ну, это, думаю, эта практика распространится по всему миру очень быстро.
Не будут ли сами IT-компании против этого, и не будут ли они пытаться уйти от этих самых налогов?
Ну, конечно, они будут пытаться уйти от налогов, потому что их деятельность очень сложная. Я встречался с одним представителем русского, который занимается безопасностью, всякими системами, которые обеспечивают безопасность при удаленной работе. Они свои решения ставят там, например, в Европе, в Италии, да, и у них деятельность крайне запутанная. Россия даже для них не главная. Они там и сям, и естественно, у них достаточно много лазеек, чтобы пытаться уйти от закона, мне кажется.
А вот 15% налога на прибыль – это вообще много или нет, как вам кажется? Просто, ну вот если в сравнении там с какими-нибудь, не знаю, нефтяными компаниями, может, они там по 30 платят, и им отлично.
Да нет, нефтяные там полностью задушены. Разумные очень мало.
Тогда ваш прогноз, будут ли они повышаться со временем? То есть сейчас вот удалось согласовать 15%, но вот может там лет через 5 опять соберется G7 и скажет, а давайте теперь не 15, а 17.
Ну это вполне вероятно. Это вот как ситуация сейчас с криптовалютами. Сначала это все легализуется, просьба биржам сообщить о клиентах, которые там завели деньги больше 20 тысяч долларов, условно говоря. То есть не просто так сообщаются, да, а дальше уже будут брать за шиворот, извиняюсь за мой сленг. Так что вполне вероятно, что начну с 15, а потом посмотрим.
Андрей Владимирович, если вообще говорить о такой практике, когда страны согласованно принимают такую вот налоговую политику в отношении чего бы то ни было, это вообще распространенная вещь или нет?
Распространенная вещь. И потом даже вот сейчас, вот я должен сказать, что у нас есть определенные несимпатические трения по линии Запад-Россия, да, но даже вот с нашими странами налоговики США сотрудничают. Так что идет обмен информацией. Так что, я думаю, это будет повсеместная практика, мне так кажется.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с руководителем департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андреем Верниковым.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.